В эфире программа «Ваше здоровье». Ведется Ольга Беклемищева, и мы рассказываем об агрессии. Об агрессии как о пограничном состоянии, при котором возможно и необходимо терапевтическое вмешательство. У нас в гостях Михаил Викторович Виноградов, доктор медицинских наук, психиатр-криминалист, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях. Михаил Викторович, наверное, вот эта ситуация с агрессией, она давно была предметом внимания психиатров.
Очень давно была предметом внимания психиатров, еще задолго до того, как психиатрия оформилась самостоятельную науку. А наиболее подробно, наиболее ярко и интересно не только для медиков, но и для простого человека описал эту проблему Зигмунд Фрейд.
Все началось с Фрейда,
величайший ученый, и до сих пор его основные положения вызывают огромнейший интерес и подтверждаются практикой, описал в своей работе «Психопатология обыденной жизни».
То есть вот наша обыденная жизнь, она тоже имеет в себе психопатологические начала?
Да, конечно. Психиатрия вообще делится на две части. На психиатрию большую, которая занимается изучением и разработкой помощи при психозах, и психиатрию малую или пограничную, которая занимается изучением пограничных состояний между нормой и патологией и оказанием помощи при неврозах, отклонениях личности, акцентуациях личности. Вторая часть психиатрии, она более массовая, но на учете или за помощью официальных психиатрам в странах Европы, в том числе и в России, обращается официально примерно 67% населения.
67%?
Да. Неофициально лечатся все остальные.
Как-то я всегда считала, читала, о том, что стандартная цифра вот людей, нуждающихся в психиатрическом наблюдении, именно по поводу пограничных состояний, это где-то 17-20% развитых стран.
Нет,
а вы говорите 67%?
Нет. 17-20% – это совокупность психозов. Шизофрении, эпилепсии, маниакально-депрессивного, алкогольного, психозов разных. А по поводу пограничных состояний, потери близкого, тяжелая депрессия, истощение нервной системы, так называемое. Я употребляю бытовые термины, коллеги,
которые меня простят, понятнее людям.
Понятно. Да, стрессы всевозможные. Это все область психиатрии, и помощь должна проводиться психиатрами.
А не психотерапевтами? Или это одно и то же?
Психотерапевт и психиатр – это одно и то же. Это врачи, которые получили образование. Это, скажем, условно, как, допустим, терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, пульмонолог – это все врачи. И психологи медицинские, которые факультеты медицинской психологии сейчас есть во многих медицинских вузах. Но и только. Вот по созвучию и невроз – бегут к невропатологу. Это совсем другая область медицины и другая область лечебной и какой угодно диагностической работы. Это большая ошибка и самих людей, кто нуждается в помощи. Психиатров боятся и зря.
Но все-таки боятся.
Боятся.
Наверное, почему это? Мне всегда казалось, что это прежде всего потому, что не очень понятно, где все-таки грань между нормой и патологией. Когда человек просто, сильная личность с какими-то такими вероятными взрывами, а когда это действительно уже что-то психопатологическое, что надо лечить. Как это различить-то простому человеку?
Это непонятно простому человеку. А психиатрия, наука, я всегда говорю, математически точная. И, конечно, математика тоже имеет свои погрешности. Берут на работу бухгалтера, сколько будет 2×2 – 4. Вы нам не подходите. Сколько будет 2×2 – 3? Да вы совсем не подходите. Сколько будет 2×2? Сколько вам надо? Везде, в каждой науке, есть даже в самой точной, есть свои допуски. Если врач грамотный, врач грамотный, он точно ставит диагноз, он разбирается с больным, он изучает больного, он не торопится с постановкой диагноза и лечением, он должен все выяснить. А безграмотных врачей во всех специальностях много. Недавно привезли в Бакулевский центр мальчика 9-летнего, которому в роддоме упустили катетер в сердце. Ребенок страдал, врачи все скрыли. И папа с мамой не знали, от чего болеет ребенок. Слава богу, в Бакулевском центре блестящие хирурги его спасли, жизнь ему спасли. Но это же относится и к психиатрам. И как везде, есть люди, которые берут взятки, которые злоупотребляют своим должностным положением. Но это не относится ко всей науке и ко всем специалистам. Кстати, обвинение, ну, скажем, советских психиатров в полицейских репрессиях, оно исходит от тех диссидентов, которых мы сейчас видим с экрана и видим, что врачи не ошиблись в диагнозе.
Ну, Михаил Викторович, давайте мы не это, будем ставить диагнозы по экрану.
Но тем не менее, 40 политических коек Института Сербского и 20 миллионов репрессированных. Они не могли проходить через руки психиатров. А психиатры, которые оказывают помощь, вот вернемся к той цифре, о которой я говорил, 67% обращаются за психиатрической помощью официально. За однократный, постоянный, какой угодно.
Но это в основном депрессии там?
Нет, это и психозы, и депрессии, и неврозы. Это совокупность обращений. Но, тем не менее, мы имеем блестящих художников, великолепных поэтов, великолепных артистов, физиков, академиков и физиков, и математиков, получающих психиатрическую помощь. И вы, наверное, вот так поглядев на свой коллектив, никогда не скажете, что 67% из ваших коллег...
Я не могу говорить за коллег, я могу сказать, что по поводу самой себя я точно знаю, что периодически мне бы, конечно, не помешала помощь хорошего психиатра. И в надлежащее время, надеюсь, я и буду обращаться, поскольку врач есть врач, и отслеживать симптомы на самом себе, ну, тоже, в общем, не вредно, а даже как-то вот обязательно.
Полезно.
Вот. Просто говоря о том, что... Есть как бы вот это, так сказать, шлейф психиатрии, который несколько пугает людей, сдерживает обращение. Видимо, он уже каким-то образом преодолен, потому что если такая обращаемость, то значит люди осознали, что им нужна помощь со стороны. Ну вот возвращаясь к теме нашей передачи, потому что если так много обращений и такие разные поводы для этих обращений, то мы все, наверное, не сможем охватить за одну передачу. И надо сосредоточиться, в общем, на мой взгляд, на самом таком, ну что ли, опасном, прежде всего для родных и близких заболевшего. Я имею в виду случаи вот агрессии в быту, случаи насилия в семье. Та тема, которая не так давно начала подниматься нашими средствами массовой информации, ну и общественностью, естественно, тоже, и которая пока еще как-то не воспринимается как повод для клинициста, для его интереса и вмешательства. Хотя, наверное, это вот не так.
Ну, врачи и психиатры, и психотерапевты прекрасно понимают эту проблему, сталкиваются с ней каждый день. А судебные психиатры, психиатры, которые занимаются изучением криминального поведения, просто знают эту проблему наизусть. Почему люди боятся идти к психиатру? Заболело сердце. У меня болит сердце. Я здоров, а сердце болит у меня. Заболел желудок. О, у меня больной желудок. И человек бежит лечить больной желудок. А когда расстраивается психика, это заболел я. Это я нарушается. И признаться себе, что вот это я стало агрессивным, злобным, взрывчатым и несет проблемы в семье, в быту, на работе, никто не хочет. Я возьму себя в руки. Ну, не возьму...
А как себя возьмешь в руки, если ты болен?
Вот именно, не возьмешь себя в руки. Не возьмешь себя в руки, если язва желудка, не возьмешь себя в руки, если пневмония. и не возьмешь себя в руки при любых нервно-психических расстройствах, особенно если агрессия выплескивается наружу. Агрессия имеет два направления – аута на себя и на окружающих.
И мы это разберем подробнее, но сейчас у нас объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме. Я напоминаю, что у нас в гостях Михаил Викторович Виноградов, психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях. Михаил Викторович, вот вообще агрессия – это, наверное, какое-то неотъемлемое свойство человеческого организма. Оно просто как-то может быть усилено, извращено,
не всякого,
а всегда есть.
Не всякого.
Не всякого.
Есть разные типы личности. Есть типы личности, которые никогда не агрессируют. Ну, если их не загнали в угол. Ну, давайте говорить так. Есть условно, опять же, по-житейски, сангвиники, флегматики, холерики и меланхолики. Холерики – это взрывчатый темперамент, агрессивный, агрессирующий вовне, наружу. Сангвиники сдержаны и не агрессируют без необходимости, без надобности. Из них, кстати, в основном и формируются спецподразделения, потому что они умеют контролировать свою агрессию.
Флегматик... Но она в них есть.
Конечно. Флегматиков достучаться до их агрессивности очень сложно.
Может, это и хорошо.
Может быть, и хорошо. У меланхоликов агрессия направлена на себя.
То есть вот это самоедство
российское. Самоедство вплоть до самоубийства. Mm-hmm. Да, это самоедство. Бистроп блестяще изобразил агрессию разных типов личности. Ситуация одна. Человеку, который сидит на скамейке и рядом лежит шляпа, случайный прохожий садится на шляпу. Флегматик продолжает курить трубку и не замечает. Холерик с кулаками набрасывается на обидчика. Сангвиник хохочет, смеется, а меланхолик рыдает. Эта карикатура взята на обложку учебников психологии. Вот это примерно структура поведенческой агрессии в быту. Но есть такое понятие, как уровень поведенческого контроля, социального контроля. И человек, который агрессивен и аутоагрессивен сам на себя, может контролировать свои агрессивные проявления в пределах психического здоровья. Дальше идет так называемая акцентуация личности или заострение характера.
Я немножечко не поняла. А что значит в пределах своего психического здоровья? То есть пока он здоров, он контролирует.
Пока он здоров, он контролирует.
Когда он, так сказать, нездоров по разным причинам, скажем, у него соматическое заболевание.
Вот к этому я и подхожу.
Ага.
К этому я и подхожу.
Тогда слушай внимательно.
Значит, причины, которые снижают уровень психологического контроля за своим поведением, различны. Это стресс. Начнем с самое простое. Какая-то катастрофа, ситуация, вызывающая напряжение всех систем, и система не срабатывает в тормозящем плане, человек агрессирует. Человек заболел. Более всего агрессивны люди с сердечно-сосудистой патологией и немотивированно или маломотивированно агрессия бьет через край. Хроники
это
больные.
Связано, наверное, со страхом смерти, который у кардиологических больных он так очень остро переживает.
Это связано с нарушением мозгового кровообращения, потому что...
То есть тут даже чисто вот такая физиологическая причина.
Абсолютно физиологическая, так же, как при гормональных и эндокринных заболеваниях, когда гормоны бьют через край или их недостаток тоже вызывает агрессию, равно как нарушение не... Инсульты, а недостаточное питание крови мозга или избыточное при повышенном артериальном давлении тоже вызывают агрессию. И вспышки бывают мгновенные, мимолетные. Вдруг человек в метро, в автобусе, где угодно набрасывается на соседа и начинает его бить. Сосед показался ему сиюминутно не таким. Таких случаев, ну, в медицинской практике много, в быту, к счастью, мало.
Слава Богу.
Слава Богу. Агрессируют больные в стационарах. Вот накапливается недовольство стационаром не потому, что он плохой, а потому, что человек изолирован от общества, мало информации. А у него проблемы болезненные заостряют характерологические черты, человек становится агрессивным. Ну, конечно, алкоголь и наркотики полностью меняют личность любую и делают эту личность психопатической, патологической личностью. Межличностные отношения в семье и особенно интимные отношения между супругами. Если они разлажены, то страдающая сторона начинает агрессировать за счет избытка гормонов, неудовлетворенности. Жена бьет мужа сковородкой по голове, муж лопит жену почем зря кулаками, кому что дано чем бить. Это все бытовая агрессия, но самую большую агрессию, к сожалению, на себя вызывают дети.
И вот это вот очень такой печальный момент, который мне бы хотелось обсудить. Ведь действительно, с одной стороны, дети, они самой природой предназначены к тому, чтобы мы их берегли и любили. Вот эта большая голова, большие глазки, такой общий располагающий облик. То есть природа сделала все для того, чтобы вызывать у нас умиление. И тем не менее, мы в какой-то момент люди переступают через это. И детей бьют, и с детьми обращаются плохо. Мы все это знаем, это, к сожалению, так. До 3 миллионов случаев в год, во всяком случае, в Америке, насчитывается случаев семейного насилия. И большая часть из них обращена на детей. Насчет России, к сожалению, такой статистики нет, но, по мнению экспертов, только в Москве до 200 тысяч случаев в год.
Безусловно, а может быть и больше. И проблема связана не с детьми как таковыми. Дети – очаровательное создание, дети – радость жизни, дети – наше будущее. Мы можем лозунги цитировать до бесконечности, но дети осложняют жизнь. И родители, которые заводят детей и хотят детей, не понимают, с чем они столкнутся потом. А уж те, кто детей не очень хочет, а их заводят, тем более – бессонные ночи, детские заболевания, необходимость ребенка хорошо одеть, а не у всех есть достаточные средства, эгоизм. Папа приходит смотреть телевизор, читать газету, мама сидит перед зеркалом, наводит марафет, ей надо бежать на работу, а ребенку надо уделять внимание, ребенком надо заниматься. И еще самое важное. Папа с мамой, ну, к примеру, знают, что если чашка упадет на пол, она разобьется, или тарелка. А ребенок этого не знает. Но родители свои знания экстраполируют на ребенка, и ребенка начинают наказывать за то, за что его бессмысленно наказывают. Ребенку надо объяснять. Его надо вводить в жизнь. Вот вводить в жизнь не хочет никто нормально. Объяснить ребенку, как себя вести, что делать, что плохо, что хорошо, что опасно, что безопасно. Родители свой уже набранный опыт считают, что он должен...
Автоматически принадлежит и ребенку.
Переносят на ребенка. И считают, что ребенок должен знать, что нельзя чашку уронить на пол. Ребенок должен знать, что нельзя там порвать книжку, газету или что-то еще. Не знает этого ребенок. А эгоизм родителей настолько силен, папе надо читать, считать, маме там что-то еще делать, тут чашка разбилась под затыльник. Самый простой способ общения с ребенком и, в общем, очень опасный, потому что все подзатыльники, так или иначе, это микротравма головного мозга, которая потом даст себя знать. Вообще наказывать ребенка, на мой медицинский взгляд, и родительский тоже. У меня много детей, я многодетный папаша, и уже взрослые дети. Наказывать ребенка нельзя. Я в семье ни разу не наказал ни собаку, ни кошку. Они тоже понимают правильно обращенную к ним речь и знают, что можно делать, что нельзя. А уж с детьми надо обращаться с любовью и ласково.
Ну вот иногда это не удается еще и потому, что дети сами, скажем, демонстрируют агрессивность. Ведь тоже такое бывает.
Дети демонстрируют агрессивность в ответ.
Ну вот буквально у меня перед глазами пример. Ребенку всего еще 2 года, он, так сказать, живет в любящей семье, тем не менее, очень легко берется кубик и маме по голове.
Есть больные дети, нуждающиеся в помощи детского психиатра, детского психотерапевта. И если ребенок агрессирует, то он дает агрессивные реакции от какого-то внутреннего дискомфорта. Может быть, у него что-то болит, может быть, сердечко, может быть, голова. Он не знает, как выразить свои словами свою боль, свою неудовлетворенность. Он выражает примитивным действием. Агрессия – это примитивное действие, самое изначально заложенное природой. В цивилизованном обществе...
Если мне удалось убежать, покусаю-ка я вас всех, да?
Да, конечно, конечно. Поэтому вот если ребенок проявляет сам агрессивность, надо искать ее причины. И очень часто в самих родителях. Это бывает от того, что ребенок хочет обратить на себя внимание и вызвать вообще-то любовь, привлечь внимание к себе. И понятие «благополучная семья» – это условное понятие. Папа банкир, мама управляет компанией, их нету с ребенком, а ребенка воспитывает няня. И здесь тоже большая проблема. У папы с мамой свой менталитет, а у няни свой. А ребенок унаследовал менталитет папы с мамой. И получается просто тяжелая психологическая ошибка, когда няня навязывает ребенку свой стиль поведения, свой стиль общения, прямо противоречащий тому, что заложено природой. Все-таки ребенок.
То есть природой все-таки заложено именно вот этот такой тандем мамы с ребенком на достаточно длительном временном периоде его
безусловно.
Возрастания.
Безусловно. Не случайно мы даже в советское время пошли на то, чтобы декретные так называемые отпуска продлить до 3 лет. Ребенок должен
это
быть.
Это 3 года это была как раз физиологическая какая-то норма?
Обоснованность физиологическая, медицинская.
То есть можно рекомендовать, если есть возможность, именно до 3 лет сидеть, а не сразу там родила на работу.
Ни в коем случае. Ребенок чувствует необыкновенную связь с матерью и защищенность в этом мире материнской любовью и лаской. Поэтому ребенка надо вводить в жизнь.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях Михаил Викторович Виноградов, психиатр-криминалист. А сейчас, перед тем, как мы уйдем на новости, я должна сделать объявление, что сегодня в 18:07 вы можете послушать программу Виктора Ерофеева «Зеркало русской души». Тема «Живем ли мы в обществе потребления?». Гости – шеф-редактор журнала «Семейный бюджет» Инна Седова, редакционный директор журнала «Максим Илья Безуглый» и журналист Алексей Гориславский.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 12:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Американские эксперты склоняются к выводу о подлинности видеозаписи Усамы Бин Ладена, переданной в эфир телеканалом Аль-Джазира. Запись содержит утверждение Бин Ладена о том, что США по-прежнему уязвимы, и призыв к американцам переходить в ислам и остановить войну в Ираке. В ингушских городах Назрани Карабулак в результате нападения один сотрудник милиции убит, еще один ранен. В пятницу в Назрани была убита главный врач станции переливания крови Наталья Мударова. В Дагестане обстрелян автомобиль с военнослужащими. По информации МВД, нападение произошло сегодня утром на трассе Махачкала-Буйнакск, неподалеку от Гимринского тоннеля. Нападавшие скрылись. В Москве сегодня в 8-ю годовщину теракта на улице Гурьянова почтут память погибших. У памятного знака, установленного на месте взорванного жилого дома, пройдет траурный митинг. Будут возложены цветы. В результате теракта 8 лет назад погибли 106 человек. В Георгиевском районе Ставропольского края число пострадавших от острой кишечной инфекции достигло 332 человек. Большинство из них – дети. Работа молочного предприятия «Вилия», в продуктах которого был выявлен возбудитель дизентерии, приостановлена. В Санкт-Петербурге сегодня проходит марш за сохранение города. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», организаторы акции партии «Яблоко» и ряд общественных организаций намерены выразить протест градостроительной политикой городских властей. В Сиднее на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества принято соглашение по борьбе с глобальным потеплением. Тысячи людей собрались сегодня на похороны знаменитого оперного певца Лучано Паваротти в итальянском городе Модена.
В эфире программа «Ваше здоровье». Вторая ее часть. Ведет ее по-прежнему Ольга Беклемищева. И у нас в гостях Михаил Викторович Виноградов, психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях. И мы говорим об агрессии и о том, как можно ее лечить. Но сейчас у нас медицинские новости.
Почти два десятилетия противники вакцинации борются с применением поливалентных вакцин. Только что завершившееся в Великобритании и Ирландии исследование доказало, что вакцинация детей против кори, свинки и краснухи лишь незначительно повышает риск судорог у детей. За три года исследователям удалось выявить всего 157 случаев неврологических заболеваний, связанных с вакцинацией, и лишь в трех случаях последствия были тяжелыми. В качестве побочного эффекта чаще всего проявлялась лихорадка, в том числе и с судорогами. Она появлялась обычно примерно с 13 по 35 день после вакцинации. Интересно отметить, что вопреки распространенному мнению, судороги не были связаны с инфицированием вирусом герпеса. Что же касается случаев тяжелых неврологических заболеваний, то это случилось лишь с одним ребенком из 365 тысяч детей, которым были сделаны прививки, в то время как смертность от дифтерита, кори и краснухи у непривитых детей составляет от 20 до 70%. Возможно, мы находимся на пороге прорыва в лечении шизофрении. Доктор Сандип Патил с коллегами из исследовательской лаборатории в Индианаполисе провели испытание нового препарата, который давали 195 больным шизофренией. Больные получали как новый препарат, так и традиционный оланзепин. Оказалось, что новый препарат не только обладает хорошим лечебным эффектом, но и намного легче переносится больными. Его применение реже приводит к увеличению веса больного, возбуждению и развитию периодонтита. Если данные испытания будут подтверждены, то лечение больных шизофренией станет более эффективным и безопасным. И что особенно важно, больные реже будут самовольно прекращать прием препаратов, что в настоящее время является одной из серьезных проблем психиатрии. И еще раз о вреде ожирения. Группа врачей под руководством Кеннета Адамса на основании изучения массы тела у пожилых мужчин обнаружила, что чем больше человек весит, тем выше риск возникновения у него рака толстой кишки. Вероятность появления этого заболевания у полных мужчин в два раза выше, чем у мужчин того же возраста, но имеющих нормальный вес. У детей, рожденных зимой, гораздо меньше шансов стать близорукими. Кроме того, родившиеся зимой видят дальше, чем рожденные летом. К такому выводу пришли ученые Тель-Авивского университета. В ходе одного из самых масштабных мировых исследований зрения, проведенного под руководством старшего офтальмолога израильских вооруженных сил Йосси Мандалом, были изучены данные о 300 тысячах израильтян в возрасте от 16 до 23 лет. Оказалось, что дети, рожденные в июне и июле, на 24% больше подвержены риску тяжелой близорукости, чем рожденные в декабре и январе. Причина – отдаленные последствия действия солнечного света на ребенка в начале его жизни, утверждает профессор Института исследования глаза при Тель-Авивском университете Михаил Белкин. Сам профессор надевает своим внукам солнцезащитные очки на все лето и рекомендует делать это всем родителям. Зато другое исследование, проведенное Белкиным, обнадежило близоруких. Оно продемонстрировало, что интеллект людей с этим заболеванием несколько выше, чем у тех, кто не страдает близорукостью. Так что стереотипный образ умного очкарика имеет под собой вполне научное обоснование.
И, как всегда, мы включаем наш телефон прямого эфира. Я напоминаю, его номер 8 800 222 12. И у нас уже позвонил Ефим из Москвы. Здравствуйте, Ефим, мы вас слушаем. Ефим? Не слышу.
Алло.
Да, вы на связи.
А, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я вашему профессору, да, доктору наук, хочу задать несколько вопросов. Как он относится к Тамаре Павловне Печерниковой, профессору-психиатру с 52-летним экспертным стажем? Работала она в Институте Сербского. Второй вопрос. Как он относится к Наталье Горбаневской, Александру Гинзбургу, Вячеславу Игрунову? И третий вопрос. Откуда взялся диагноз вялотекущей шизофрении, кто его придумал, и как он относится к этому диагнозу? Спасибо.
И, пожалуйста. Тамару Павловну Печерникову я знаю 40 лет, и личные отношения в эфире вообще-то не озвучиваются, равно как и личные отношения ко всем остальным.
Да, я думаю, что это будет право... похоже на сплетню. Да?
Да, я имею право на свое личное отношение. Это отдельный разговор. Что касается диагноза вялотекущей шизофрении, впервые его ввел в понятие 200 примерно лет тому назад Кречмер, известный немецкий психиатр. Потом его развивали немецкие же психиатры, а в советской психиатрии он появился значительно позже, вошел в практику с подачи профессора Зарицковского. Но к диагнозу я отношусь, безусловно, как к правомерному, потому что степень течения любого заболевания может быть вялой, может быть быстрой. Это не только шизофрения. Есть шизофрения быстротекущая, когда люди в течение 3 суток погибают от отека мозга. Есть шизофрения текущая средняя, есть малотекущая. Если вы посмотрите на ряд теперешних правозащитников, которые правозащищали нас от коммунистов, теперь от демократов, то, посмотрев на них с экрана телевизора, вы убедитесь в правомерности постановки лет 30 назад им такого диагноза. Они глубоко измененные люди сейчас. Если говорить о репрессивной полицейской психиатрии, медицина вообще любая имеет полицейские функции. Инфекционисты забирают тифозных больных с милицией и там чумных и прочих. Венерологи с милицией забирают больных сифилисом и принудительно их лечат.
И сейчас это вроде бы не принято?
Принято.
У венерологов. Во всяком случае, они жалуются на то, что цепочку не проследишь.
Это вопросы уже прослеживания, а не принципы лечения. Есть принципы лечения особо опасных заболеваний принудительно. Но когда у человека сифилис, все соседи говорят, уберите от нас этого сифилитика. Когда у человека чума или черная оспа, все окружающие боятся заболеть и говорят, уберите его. А когда человек с бредом и галлюцинациями гоняется с топором за кем-то, все говорят...
Ну, как правило, тоже говорят, уберите.
Нет, не очень. Очень часто, к сожалению, от рук наших больных погибают и доктора, и родственники, и близкие родственники, и папы, и мамы. До последнего скрывают больного до трагедии. Вот здесь возникают проблемы. Если говорить о так называемом инакомыслии, этот термин остался позади лет, ну, считайте, почти 20 тому назад, после так называемой перестройки. У нас инакомыслящих сейчас столько, сколько разных партий и течений. Они все разрешены, и мыслите, как хотите, и говорите, как хотите. И проповедуйте любые идеи, которые не переходят норм морали и нравственности, а не какой-то государственной идеологии. Поэтому, когда мы говорим вот конкретно о персоналиях, это будет сплетня, я не готов высказывать свое отношение ни позитивное, ни негативное. Это мое отношение личное. Когда мы говорим о психиатрии якобы полицейской, мы должны вспомнить полицейскую инфекционную медицину, медицину венерологию и ряд других медицин, когда медики вынуждены применять репрессивные меры и в том числе привлекать для этих репрессивных мер правоохранительные органы.
На самом деле, вот по поводу того, что, к сожалению, человек с заболеванием и в припадке агрессии опасен, это вот все знают, на самом деле. Просто жалко их, действительно. Это самое страшное, что может случиться с человеком, потеря личности.
У нас...
Это вызывает сочувствие. Есть же человеческая какая-то биологическая основа, когда мы шарахаемся от инфекционных больных. Это заложено природой для того, чтобы прервать вот эту передачу инфекционного агента. Так в Средневековье люди шарахались от прохожённых, от заболевших черной оспой. А вот когда на расстройство психики, тут совершенно разные культурные подходы. Был бедлам, скажем, в той же самой древней ну, средневековой Англии, когда этих несчастных сумасшедших заковывали в цепи, обливали холодной водой. И было вот такое благородное, я считаю, отношение к ним в России, как к юродивым ради Христа. И многие из них поэтому выполняли достаточно интересную и полезную, наверное, социальную функцию. Помните того самого юродивого, которому Иоанну Грозному говорил о том, что ты царь Ирод? Ведь это тоже надо было сказать.
Конечно. А если говорить о психически больных и принудительном лечении как таковом, я вам напомню Печушкина, маньяка битцевского, который вменяем, но в силу психопатологии обыденной оказался чрезвычайно социально опасным. 62 тяжелейших преступления. А он был освобожден от службы в армии по психической патологии, но лечиться не хотел, и, к сожалению, его никто не принуждал. Между тем, профессор Бухановский открыл в Ростове клинику для потенциальных маньяков. К нему свыше 40 человек уже обратились за помощью, чтобы он помог избавиться им от немотивированной или нарастающей мотивированной, но беспредельно нарастающей агрессии.
Вы расскажете об этом обязательно поподробнее, потому что вот это, мне кажется, очень интересно. Но сейчас ответим слушателям. Рашид из Казани. Здравствуйте, Рашид, мы вас слушаем.
Ну, добрый день. Ну, психиатрия, конечно, у нас в России имеет свой уклон, это карательная психиатрия. Но мне хотелось бы все-таки спросить, насколько вот психиатрия связана психотерапевтом, психологом, насколько это... Ведь специалисты этой категории медицины, наверное, должны внедряться в обычную поликлинику, не психиатрическую клинику, а в обычную клинику. Ведь все-таки психиатрические больницы – это уже, когда речь идет о глубоком заболевании человека, так ведь? А вы, гость передачи, сказал о том, что 67% человек – это потенциальные, так сказать, клиенты психиатра, так ведь?
Не потенциальные, а те, кто обращаются сами за помощью, 67%. Значит, я должен.
То есть
вам...
это не клиенты-психиатры, это люди, у которых возникли временные трудности с как бы личностными вот характеристиками.
Насколько
это вот... может быть с каждым?
Да, да. Насколько вот вы думаете, вот может быть специалисты вашей категории, например, ввести в общую поликлинику, где невропатологи, вот. Хирурги, вот,
ну, Я готов ответить сразу на ваш вопрос. В каждой поликлинике районной обязательно работают штатные психотерапевты, врачи, получившие психиатрическое образование сверх общего медицинского. В каждой районной поликлинике они должны быть. Кроме больниц, больница – это крайний случай, мы давно ратуем за внестационарную помощь. Существуют так называемые дневные стационары, куда люди могут приходить на 5-6 часов, проходить обследование, получать необходимые процедуры, которые нельзя сделать на дому, капельницы, уколы, там что-то еще. И, по крайней мере, в Москве 29 психоневрологических диспансеров, это тоже поликлиники, только направленные определенно. В каждом районе каждого крупного города, исходя из заболеваемости на 1000 населения, существуют поликлиники, или их называют психоневрологические диспансеры. И не надо ложиться ни в какие больницы. Мы давно развиваем помощь на дому, вне стационарную. В стационар помещаются люди, у которых не ясен диагноз, надо обследование, у которых заболевание носит опасный для них в плане самоубийства или для окружающих в плане агрессии характер. Опасный, потому что иногда бывает спутанное сознание, ведь человек может уйти из дома и потеряться, или попасть под машину, или не так повести себя в метро. Стационар – это крайняя мера, связанная с какими-то медицинскими особенностями. А так, вся психиатрическая помощь амбулаторна, и приближена к населению, во всех поликлиниках есть психотерапевты.
Ну, вопрос еще в их, как бы, уровне подготовки, да?
Ну, уровень подготовки, вот я уже говорил, в роддоме упустили катетер сердца, а в Бакулевском центре мальчика спасли. Конечно, врачи разные, есть грамотные и неграмотные, есть злоупотребляющие своим врачебным положением, и в психиатрии такие есть тоже. Везде люди, везде, поэтому К сожалению...
А вот есть же такая программа, как бы то, что называется супервайзер, когда, ну, скажем, вот та же самая горячая линия по оказанию психологической помощи. Там сидят люди, которые общаются с людьми, находящимися действительно в тяжелых пограничных ситуациях. Естественно, принимая на себя вот этот негатив, разбираясь с ним, они очень сильно как бы психологически испытывают стресс. И по-хорошему, насколько я читала, полагается им периодически приходить к своему психиатру, и тот должен работать с ними, дабы восстанавливать их собственную адекватность после того потока горя, который на них вылился. Но, насколько мне известно, вот психологические линии, горячие линии психологической помощи открывают практически во всех городах, а о том, чтобы вот там предусматривать ставки у супервайзеров, то есть психолога для психологов, что-то не слышно.
Вы знаете, это ведь проблема в первую очередь финансовая. Не только психиатры и психологи принимают на себя тяжести другого человека и других людей. Возьмите хирурга, у которого погибает на операционном столе больной. Он сделал все и не смог спасти. Он в тяжелейшем состоянии. Мы сегодня внедряем во все крупные медицинские учреждения психологическую помощь, во всяком случае в крупные хирургические стационары, психологическую помощь для врачей. Но эта проблема связана с финансированием, с бюджетом, с подготовкой специалистов. Она абсолютно правомерна и остро стоит перед современной медициной не только в плане оказания помощи психиатрам, но и врачам, и скорой помощи, которые работают на самой передовой и видят ужасы катастроф, последствия их. Я вам скажу, мне приходилось работать, я возглавлял бригаду экстренной помощи при массовых катастрофах и стихийных бедствиях, когда еще не было МЧС. Так вот, Спитак, наверное, многие помнят катастрофу этого города. Французский спасатель, опытный спасатель, умер от разрыва сердца, когда подняли плиты над раздавленными детскими телами в детском саду. Он не выдержал. И существует специальное подразделение, которое помогает людям экстремальных профессий, в том числе и я этим занимаюсь, справляться с тем ужасом, который они видят, оказывая помощь другим.
И Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. У меня два коротких вопроса. Первый вопрос. Насколько вы считаете спекулятивным название шоковой терапии по отношению к экономике? И второй вопрос. Вот в законе Моисея разумные люди сравниваются с чистыми животными с раздвоенным копытом. А, по-моему, вот психиатрия современная пошла по пути признания таких людей неадекватными, как бы с раздвоенной личностью. Как вы это прокомментируете?
Раздвоенные копыта и раздвоенная личность – это, извините, совершенно разный уровень головы и копыт. Значит, раздвоенная личность и диагноз шизофрении был изобретен не в России, а на свободном Западе. Значит, дело в том, что противоречия, которые возникают у душевно больных, противоречия, они создают своеобразную раздвоенность личности. С одной стороны, человек понимает, что за ним никто не следит и лучами на него не действует, а с другой стороны, он испытывает жуткие страхи и ощущения чего-то воздействия. Вот это и есть схизис, ну, в упрощенном его варианте, и отсюда расщепление, и отсюда название шизофрения. Если можно, повторите ваш еще один вопрос. Первый, я...
Нет, он отключился уже. Я тоже его, к сожалению, забыла, отвлеклась. И Елена Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Елена Николаевна.
Добрый день, господа. Вам не кажется, что не совсем корректно говорить о том, что многие из тех, кто побывал в психиатрических учреждениях, демонстрируют сейчас именно свою неадекватность? Во-первых, есть очень много известных, совершенно известных всему народу людей, которые вполне адекватны, а во-вторых, те, кто неадекватны, может быть, они потому и стали неадекватными, что они побывали в руках вот этих вот психиатров. Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. Значит, вы меня не совсем правильно поняли. Я как раз сказал, что 67% населения получает нашу помощь. Среди них крупные ученые, поэты, писатели, артисты, абсолютно адекватные и уважаемые люди, получившие помощь. Неадекватными являются некоторые категории, а может быть и многие правозащитников, которые всегда борются неизвестно с чем и неизвестно как. Я не буду называть имен и персоналей, но люди, которые правозащищали народ и всех нас от коммунистов, теперь нас же правозащищают от демократов. Это люди, не побывавшие в руках психиатров и ставшие другими, а попавшие в поле зрения психиатров в связи со своей неадекватностью. В начале передачи я сказал, что репрессивная советская система искалечила жизни более чем 20 миллионам людей, а правозащитников у нас по пальцам можно пересчитать. Посмотрите на них.
Виктор Михайлович, извините, пожалуйста. Михаил Викторович,
пожалуйста.
Я все-таки еще раз призываю, чтобы мы как бы
вернулись к
не
теме.
Делились диагнозами. Да, потому что это же действительно наше личное мнение, что мы можем думать по поводу другого человека, чем он болен, а может, он этим совершенно не болен. Есть, на мой взгляд, совершенно как бы понятные вещи, что все мы немножко разные. Конечно, все распределены так по гусяне. Основная масса – это люди, что называется, укладывающиеся в стереотип нормального человека, которому только время от времени, да, в результате тяжелых жизненных обстоятельств или еще чего-то, требуется помощь психиатра для борьбы с депрессией, там, с немотивированными вспышками агрессии и так далее. Но есть, как у всякой гусянины, два таких, так сказать, луча. Те, которые как бы супернормальные, и те, которые ненормальные. Их меньшинство. Но они, так сказать, существуют в любом обществе, в любое время, и они, очевидно, эволюционно совершенно необходимы. Как вот, потому что никогда человечество не знает, что там изменится впереди, и, может быть, те качества, которые есть у этих отклоняющихся на современном этапе людей, они пригодятся нам в будущем. Только так популяция может защититься от каких-то резких поворотов ситуации. Может быть, и весьма возможно то, что вы говорили о том, что среди людей, нуждающихся в помощи психиатра, достаточно много людей с выраженными талантами, это как раз о том и говорит, что это вот некий такой наш популяционный резерв.
Согласен,
вот. И наверняка люди с синдромом сутотяжничества, я не говорю о правозащитниках, я говорю именно о клинических случаях, когда вот есть человек с синдромом сутяжничества, он будет соседом, заправленное ведро, 20 лет судиться, они тоже, наверное, где-то популяционно нужны. Это же все-таки сутяжничество, а не агрессия.
Ну, вы знаете, если вы затронули тему сутяжничества, в Москве есть одна дама, и сейчас уже рассматриваются иски не от нее к другим, а к ней в суде, которая выжила из своего подъезда там 4- или 5-этажного дома уже не одну семью, она сутяжничает. И почему-то только сейчас стал вопрос о ее психиатрическом освидетельствовании. Сутяжничество тоже может быть крайне социально опасно и тяжело для других. Если брать краевые варианты, маргинальные краевые варианты нормы и патологии, значит, все-таки, когда мы говорим о психиатрической помощи, это тогда, когда человек не может сам контролировать свои действия, справляться со своими страхами, депрессиями, тревогами, с чем угодно.
Или агрессивными импульсами.
Или агрессивными импульсами, внезапными
Но
вспышками.
Но он сам может за собой этого не заметить. Вот ведь в чем хитрость.
Вот сложность состоит в том, что человек, если Бог хочет человека наказать, он отнимает у него разум. Вот человек за собой этого не замечает, страдают окружающие, и они ему говорят: ты болен, ты неправильно себя ведешь, пойдем к психиатру, получают категорический отказ. Человек, который не может нормально адаптироваться в обществе, это тоже человек, нуждающийся или в психологической, или в психиатрической помощи, потому что у него нарушены адаптационные механизмы, приспособительное. В любом обществе человек может найти себе адекватное занятие, не вступая в конфликт с обществом.
Ну, иногда конфликт обществу полезен.
Полезен. Конфликт заставляет общество развиваться и совершенствоваться дальше.
Да.
Конечно, поэтому...
Так что слава нашим сумасшедшим.
Конечно, они тоже полезны. Более того, они вот заставили сейчас ученых искать новые лекарства от лечения шизофрении.
Да, там они глутаматные рецепторы стимулировали, они допаминовые. Да. Получилось очень интересно. Ну и последний слушатель, которому мы успеем ответить, это Сергей из Твери. Здравствуйте, Сергей, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Мне вот вопрос по поводу нервной анорексии. Вот лечится как, от чего возникает?
Нервная анорексия и нервная булимия – два противоположных состояния. Возникает либо на уровне личности невротической, тревожно-мнительной, на фоне скрытой депрессии, маскированной депрессии, либо в структуре шизофрении. Два варианта – и пограничная патология, и тяжелая психическая. Лечением этой патологии занимаются разные клиники, в том числе кафедра, медицинская кафедра университета Лумумба в Москве. В Москве есть доктора, работающие на базе 14-й психиатрической больницы и больницы номер 8 имени Соловьева. Там специальный центр по лечению анорексии и булимии. Лечится очень трудно, и для лечения необходима помощь родственников обязательно, потому что сам больной не хочет соглашаться с тем, что он болен.
Это вот как всегда, да?
Да.
А вообще, что вот можно посоветовать родственникам, поскольку у нас уже время подходит к концу, которые бы задумывались на тему того, нормален ли уровень агрессии в их семье? Вот как можно проверить, не пора ли уже к доктору?
Значит, родственники могут прийти к врачу без пациента, обсудить все особенности его пациента, близкого человека, который неправильно себя ведет, и любой врач даст им советы, как с таким пациентом обходиться, степень это болезни или распущенности, потому что иногда и просто бытовая распущенность является... вызывает агрессия, является следствием бытовой распущенности тоже.
Так что сходите к доктору хотя бы сами, без того человека, о котором вы заботитесь. Это тоже будет проявлением заботы. Вот, а сейчас я благодарю, во-первых, нашего гостя. Я напоминаю, что у нас в гостях был Михаил Викторович Виноградов, доктор медицинских наук, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях. А сейчас я должна сделать объявление, что в 14 часов будет «Поверх барьеров». Деревенские колдуни и священник обсуждают загадочные явления действительности. В передаче «Красное сухое. Алкогольные воспоминания о 70-х». Ну, а я на этом завершаю. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто говорят о возможности использования России австралийского урана для военных целей, просто не понимают.
Италии будет очень не хватать Лучана. И не только Италии. Всем...
Экс-губернатору Ненецкого автономного округа Алексею Баринову вынесен приговор.
Практически все назвали во главе списка Зюганова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».